вы говорите, мили. Положить на мили с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 ноября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый вечер. Прямой эфир, вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Не забывайте подписываться, и ставить лайки на YouTube-канале «Говорит Москва». Там тоже нас можно смотреть и слушать в прямом эфире. Еще один вариант – это социальная сеть ВКонтакте. Ну и писать нам в эфир можно через СМС-портал, либо через Телеграм. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками и обсуждаем главные темы этого дня. В этом часе у нас одна тема в рамках программы «Своя правда» — решение демографических проблем. Об этом в последнее время говорят много, причем чаще всего говорят о том, что надо вводить какие-то меры против абортов. Но очевидно, что этими мерами не обойдешься, даже если они и правда эффективны. Заговорили о том, что делать с детьми, которые появятся, если запретить аборты. В России предложили повысить рождаемость путем создания элитных детских домов. Мол, женщина, которая будет понимать, что ей ребенок не нужен, она также будет понимать, что за ребенком, что называется, присмотрят. Причем в очень хороших условиях. Такое мнение высказал депутат Пермского законодательного собрания Николай Благов в интервью «Комсомольской правде». Практика абортов на поздних сроках беременности часто приводит к бесплодию. Это усугубляет демографический провал. И вот поэтому, говорит, надо создать такие психологические службы, которые предлагали бы отдавать младенцев в детские дома, но именно элитные детские дома. Так, во всяком случае, это звучит у депутата. Мы это будем обсуждать в течение всего часа. Параллельно следим за тем, что творится на дорогах. Еще раз напомню, нас ожидает тяжелый вечер с точки зрения движения. 6 баллов уже и 2 часа 8-бальных пробок нам обещают в 6 и в 7 вечера. Это прогноз такой. Кстати, по-прежнему люди не пересели вроде бы на личный транспорт. Это с начала недели у нас длится. Процент тех, кто передвигается на общественном транспорте, существенно выше, чем обычно это бывает. Обычно 55-45 соотношение. Сейчас 65 к 35. 65% поездок по Москве – это поездки на общественном транспорте. Но, как видим, с точки зрения решения проблемы пробок, это никак не помогает. Вот, кстати, я сейчас смотрю, что здесь какие-то огромные проблемы в районе метро «Профсоюзное», метро «Беляево», метро «Калужское». Да, прежде всего, это пересечение Миклуха-Маклая, соответственно, с Профсоюзной улицей. Что-то там такое произошло, что при движении по Профсоюзной в сторону Конькова, Беляева, там вам придется стоять очень тяжело и долго. Ну, вот то, что вижу я, это прямо почти черного цвета. Соответственно, пробки, они красные. Ну, это, наверное, очень какой-то серьезный бордовый. Ладно, за этим следим. Следим за срочными сообщениями. Движение на велосипедах запрещено на мосту Багратион рядом с Москва-Сити. Это тоже срочное сообщение, которое прямо сейчас появляется. Тема. В России предлагают повышать рождаемость путем создания элитных детских домов. Вопросы в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вот они, сейчас мы их найдем, они должны быть... Да, они вот уже появились. Соответственно, первый вопрос. В России предложили повысить рождаемость путем создания элитных детдомов. Поддерживаете ли вы такой подход? Да, это возможно и сработает. Да, но получится все равно обычный детский дом. Нет, это не изменит отношение женщины к нежеланной беременности. Нет, я против особого отношения к кому-либо. Ну, то есть само понимание «элитный детдом». Это не мое. Это первый вопрос. А второй вопрос. А как, на ваш взгляд, можно эффективнее повысить рождаемость? Изменить ситуацию в обществе. Второй вариант. Больше денег платить. Третий вариант. Запрещать аборты. Четвертый вариант – штрафовать за бездетность. Вот, собственно, два голосования мы запустили. Посмотрим, что получится в результате голосования. Пока у нас не все собрались в студии, но врач-акушер-гинеколог, психолог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков уже здесь. Владимир Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Еще раз напомню, прямая трансляция – это Телеграм, Ютуб и ВКонтакте. Мы еще ждем руководителя проекта «Демографическая платформа России» Сергея Чеснокова, но он с минуты на минуту придет. Собственно, Владимир Александрович, давайте с вас начнем. Что вы думаете, во-первых, по поводу элитных детдомов?
Я понимаю, что нельзя здесь выражаться, но очень хочется.
Да, вот этого надо обойтись.
И ровно то, что я думаю. Я считаю, что это абсолютно неприемлемый подход. Во-первых, само по себе элитный детский дом звучит, мягко говоря, странно. А второй момент, а что у нас исчезли дома малюток? Куда сейчас деваются дети, от которых отказались? Они идут в дома малютки, тоже детский дом. И да, их оттуда также можно установить. В чем разница?
В том, что женщина, ну, как я понимаю, тоже я могу ведь только представить себе, что имел в виду человек, который это предлагает, в том, что женщина, которую как бы заставляют сохранить ребенка, ее уговаривают, не дают возможности ей подумать о том, как, собственно, лишиться ребенка, ну и так далее. Ее отговаривают и говорят, нет, подожди, но это будут идеальные условия. Он у тебя дома таких бы условий не получил, как он получит здесь.
Ну, это абсолютно утопичная история.
Почему?
Это абсолютно... Я потому что считаю, что если женщина соглашается идти рожать, то она его оставит вне зависимости от того, будет это элитный детский дом, не элитный или еще где-то в подворотне. Она не хочет этого ребенка. И она... Ей безразлична судьба этого ребенка. И она его все равно оставит.
Оставит в каком... А, в смысле, оставит не себе, где-то.
Где-то, кому-то. И если сейчас нам необходимо создать некие в больших жирных кавычках элитные детские дома, так лучше давайте мы вложимся в те детские дома, которые уже есть.
Так, подождите, значит...
Но это не про роды.
Сейчас, мы про это еще поговорим. То есть, еще раз, если мы говорим о том, что наша задача сделать так, чтобы женщины больше рожали, соответственно, мы начали с того, что мы вот говорим, будем ограничивать возможности для абортов. Угу. Частные заведения не смогут делать аборты. Потом еще, возможно, вообще потом в какой-то момент запретим. И тогда, вы говорите, они все будут оставлять детей?
Они... Многие будут оставлять детей. Те, кто согласился идти рожать, и кому не нужен этот ребенок.
Но детей все равно будет больше.
Ведь Насколько их будет больше? Вот в чем вопрос. Да, я специально посмотрел статистику. И мы можем наблюдать в течение 30 лет снижение уровня абортов более чем в 10 раз.
И по сравнению
с тем, и так. И он неумолимо снижается каждый год. Но при этом мы получаем небольшой рост самопроизвольных выкидышей, естественных как бы абортов, биологических. А с другой стороны, несмотря на снижение уровня количества абортов, мы имеем снижение также. Рождаемость.
А, то есть вы к тому, что если даже запретить аборты, это к существенному совершенно росту рождаемости верно. Не приведет.
И мы сейчас это наблюдаем, начиная с 2016 года.
Ну, некоторые говорят, с 2014.
Ну, 2015-2016 год, да-да. Мы имели максимальное количество.
Хорошо, рождения. Тогда вот возвращаясь к нашему голосованию, на ваш взгляд, ну, понятно, что если все это собрать, наверное, точно рождаемость вырастет, но самая эффективная мера – изменение ситуации в обществе, ну, типа все захотели рожать по какой-то причине. Второй вариант – платить больше денег. Запрещать аборты или штрафовать за бездетность. Что лучше сработает, если мы хотим увеличить рождаемость?
Я бы сказал, ничего не сработает.
Да ну?
Да. Платить больше денег – это идеальная картина, но это создает... Это не заставляет людей действовать и думать. Да, главная причина абортов, что были проведены исследования, опросы, главная причина абортов – это финансовая несостоятельность. Это отсутствие работы, это невозможность содержать ребенка. И если посмотреть, то примерно около 50% женщин, которые делают аборты, это женщины 30-40 лет, у которых уже есть дети. Но они не могут себе позволить этого делать. Но если мы...
А что такое, вот секунду, вот да. Опять, они не могут себе позволить, потому что у них нет денег, желания, соответствующих условий. Потому что как только мы до этого места доходим, кто-то говорит, подождите, но вот эти сотни тысяч рублей, которые платят, это же не деньги. Это же копейки.
По сути, да.
А как?
По сути, да, так и есть. Первое, нет денег. Нет денег, потому что женщина теряет работу, ухаживая за ребенком. Она теряет возможность зарабатывать. Она получает так называемые декретные деньги. Но это существенно меньше, чем она обычно зарабатывает на работе. Существенно. То есть вся семья проседает в бюджете. Обычно это муж, который тянет весь этот бюджет. И то есть на себя, на одного ребенка, допустим, на второго потенциального ребенка, на жену.
Нет, ну то есть какие-то бешеные деньги надо платить.
Они не то чтобы бешеные, но если посмотреть ту же самую черту бедности, которую нам показывает Росстат, это на секундочку, в Москве, в частности, это 21 тысяча, по России это 16 тысяч. Это черта бедности на одного человека. А теперь мы умножаем это на 4, допустим. И сколько должен, чтобы просто удержаться на этой черте бедности, сколько человек должен заработать.
Угу. Так, помните, вчера Путин говорил, что нам надо сделать так, чтобы у нас было по 7-8 детей. Это вообще возможно, на ваш взгляд?
Это возможно, если дать возможность зарабатывать на 7-8 детей.
Хорошо, Владимир Сурсюков, врач-акушер-гинеколог, психолог, кандидат медицинских наук. И Сергей Чесноков к нам присоединился, руководитель проекта «Демографическая платформа .рф». Сергей Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, сначала спрашиваю тоже вас. Владимир Сурсюков уже ответил, пока вас не было. Вот это предложение создавать элитные детдома, это цитата из предложения депутата для борьбы с абортами. Можно ли такими мерами повысить рождаемость, на ваш взгляд?
Мне в целом направление это нравится, но, конечно, элитные вещи, они в принципе не решают проблемы всего населения, поэтому вот я бы эту инициативу развернул несколько в ином ключе, и мы с такой инициативой уже выступали. Это перинатальное усыновление, возможность перинатального усыновления. Такая возможность есть в ряде стран, то есть суть инициативы в том, что, например, ну, сейчас женщина в ситуации не жила...
Такое почти суррогатное материнство.
Нет.
Это 334-й,
так пишет. Нет, я поясню, да, это совсем другое. То есть ситуация, когда нежелательная беременность, не просто незапланированная, а нежелательная, есть три варианта, да, либо женщина рожает ребенка, либо она делает аборт, третий вариант, она может отказаться от ребенка, но сохранить ему жизнь. Вот как раз инициатива по перинатальному усыновлению, она позволяет выбрать третий вариант, когда ребенок совсем нежелательный. Одновременно это профилактика реально криминальных абортов, потому что сейчас криминальные аборты в основном на поздних сроках, когда уже прошло 22 недели, и уже там и даже по медицинским показаниям нельзя делать. Соответственно, это либо криминальный аборт, либо в клинике, либо где-то еще. Вот, и вот как раз такие женщины, они, для них это может быть очень существенная инициатива, потому что она может выбрать, ну, могла бы в идеале, да, выбрать тех родителей, которые усыновят ее ребенка.
А зачем ей это?
Сохранить жизнь ребенку, она
понимает... Но она же этого не хочет.
Но она понимает, что она не хочет чего? Она не понимает, что она не может его по каким-то причинам воспитывать. Либо по финансовым, если она там мать-одиночка, либо это ребенок от другого мужчины, у нее есть муж.
Да, да, да.
То есть, ну, могут быть варианты, да? И, соответственно, вот этот нежеланный ребенок, он может, таким образом, может быть сохранена ему жизнь. И действительно, вот в тех странах, да, сейчас недружественные для нас страны США, Канада, есть такая возможность, да, и там этот опыт достаточно серьезно проработан. Там есть три вида усыновления. То есть процесс начинается
еще
до
раз,
рождения.
Там, когда мы говорим про этот опыт, там при этом все-таки аборты разрешены.
Аборты при этом разрешены, но они у нас и сейчас разрешены. То есть и запрет абортов в частных клиниках, он не запрещает аборты. То есть это ограничение, и то, что они будут производиться там только в государственных клиниках, да. Поэтому здесь вопрос в том, что вот такая инициатива, она чем лучше? Тем, что усыновление в детский дом, это все равно не очень хорошо. То есть все равно ребенок
должен... желающих наберется?
Да, сейчас очередь желающих усыновить детей. Сейчас взятки дают, чтобы только новорожденного ребенка усыновить, потому что новорожденных детей, ну, практически очень сложно усыновить.
Так, у нас вопросы. На голосование поставлены в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Я попрошу вас прокомментировать, что вы выбираете. Итак, поддерживаете ли вы такой подход насчет элитных детдомов? 4 варианта. Да, это возможно и сработает. Да, но получится обычный детдом. Нет, это не изменит отношение женщины к нежеланной беременности. И нет, я против особого отношения к кому-либо. Какой вариант выберете?
Ну, из всех этих я выберу первый, потому что лучше родить, чем убить. Но с оговоркой, что у нас инициатива...
Это мы поняли.
Да, другая.
Второй. На ваш взгляд, как эффективнее повысить рождаемость? Изменить ситуацию в обществе, платить больше денег, запрещать аборты или штрафовать за бездетность?
Ну, я все 4 варианта выбираю.
А главный из них самый эффективный?
Ну, первый вариант, поскольку он предполагает последующие 3. И, и не только их, потому что он...
А вы полагаете, что ситуация в обществе изменяется вот запрещениями, штрафами и, возможно, вот выплатами.
Ну, так это как бы основной кнут и пряник, это классика любого законодательства.
Последний вопрос. Про 7-8 детей, о которых вчера говорил президент Путин, на ваш взгляд, это реальная картина? К этому можно стремиться? Есть смысл?
Стремиться к этому, несомненно, можно. До революции у нас был суммарный коэффициент рождаемости выше 7.
Ну, до революции было совсем другое общество.
Поэтому надо понимать, что для того, чтобы произошли такого уровня изменения, нужно, чтобы общество изменилось настолько же, насколько вот оно за эти там 100-110 лет поменялось в другую сторону. Да? То есть, соответственно, мы подходим к этому, мы рассматриваем с точки зрения...
То есть вы не видите в этом обычного движения развития общества?
Почему?
Оно такое.
Почему?
Было 8 детей.
Почему? Мы, когда мы говорим про прошлое, человек вообще, я сам историк по образованию, да, и кругозор человека в прошлое, он, собственно говоря, позволяет ему видеть так же далеко в будущее. И мы, когда мы строим будущее, мы не можем ничего в него взять, кроме того, что мы видели когда-то в прошлом, в том или ином прошлом. Я не предлагаю восстанавливать полностью культуру там дореволюционной России, но брать лучшее из нее и строить культуру неограниченной рождаемости, там культуру 7.0, почему нет, это дальняя перспектива.
Сергей Чесноков, руководитель проекта демографической платформы РФ, Владимир Сурсяков, врач-акушер-гинеколог, психолог, кандидат медицинских наук. Владимир Александрович, раз уж сейчас господин Чесноков нам рассказывал про эту историю с перинатальным усыновлением, что вы думаете об этой истории?
История хороша в теории. В практике мы сталкиваемся с большим количеством препонов для людей, которые хотят усыновить детей. Усыновить из дома малютки, установить там буквально то, что называется новорожденных и так далее. Здесь, мне кажется, мы столкнемся ровно с тем же самым. И, что называется, бюрократическая машина...
Ну, то есть победить бюрократию это невозможно, будет... а так-то можно было бы.
В теории можно, в практике не получается.
Господин Чесноков, а с вашей точки зрения, вот эта история с практикой, она в чем?
А с практикой здесь все очень просто, да, это та мера, которая не требует финансовых затрат государства, но при этом она требует изменения семейного кодекса, уголовного кодекса, административного кодекса.
А что не так?
А дело в том, что коллега совершенно правильно говорит, что есть целый ряд препонов, например, серьезнейший препон – это тайна усыновления. То есть сейчас в России господствующая норма, она заключается в том, что ребенок не должен знать, ребенок и родители, и усыновители, никто не должен знать о том, вот, кого усыновили, да. Но я считаю, что это неправильно, потому что...
А перинатальное усыновление не предполагает сохранение этой тайны, что ли?
Оно, с нашей точки зрения, должно предполагать до 18 лет. А потом ребенок все равно должен иметь право знать, какие у него наследственные болезни, какие у него склонности, какие у него родители. То есть это просто вот у нас сейчас в культуре так сложилось, что это не так. Надо, я думаю, что этот момент преодолевать, потому что...
Ну, это логичная история. Человек должен знать о своих корнях хотя бы с точки зрения будущих болезней. Или это не так?
Да, все абсолютно верно.
Так, есть ли все-таки статистика в цифрах о желающих усыновить новорожденных детей? Вот 690-й спрашивает, господин Чесноков, по-моему, говорил, что там очередь стоит. Вы что-то знаете об этом, господин Сурсяков?
Нет, я не знаю. Я знаю, что возникают сложности, когда люди хотят усыновить детей. Да, но какая очередь, какие именно там возможности, нет, этой темы я никогда не касался.
Я знаю даже размер взятки за усыновление.
Ну, я думаю, что этот размер в разных местах разный.
Около 500 тысяч, вот я такую цифру слышал.
Ну, вот смотрите.
Очень напоминает торговлю детьми.
Ну, да, кстати.
Ну, этот вопрос сейчас очень серьезно как бы ограничен. Это еще одна из опасностей барьеров, которые существуют при перинатальном усыновлении, потому что этот процесс должен очень серьезно контролироваться, да, но сейчас он контролируется излишне, потому что с водой выплескивается и ребенок, и в итоге получается ситуация, что если, например, мать хочет отказаться от ребенка, но сохранить ему жизнь, да, то она потом будет всегда под угрозой выплаты алиментов,
да,
что ребенок может претендовать на его квартиру, на ее квартиру там, и так далее. То есть вот эти, вот почему я и говорю, что нужно менять целых 3 кодекса. Вносить изменения. Не то, что там кардинально менять, а вносить изменения. Поэтому, соответственно, это процесс, конечно, сложный, скрупулезный. Но вот, например, инициативу уже поддержала Маргарита Симонян, высказалась в поддержку такой инициативы. То есть, причем раньше вот депутаты из Перми Ну, то есть это направление, до этого выступали представители конфессии о том, что нужно, что они готовы там помогать, ну, правда, тоже вот предоставить детские дома, то есть все-таки мы считаем, что, ну, ребенок, вот это слово очень нехорошее, и оно хорошо отражает ситуацию, на передержке должен быть как можно меньше, то есть нужно, чтобы он сразу попадал в семью.
Вот все-таки, давайте еще, уже много сообщений от наших слушателей, вот, например, 809-й. Зачем женщине гробить свое здоровье? Раньше, понятно, рожали по 7-8 детей, это был удел женщины, на другой у нее прав все равно не было. Я бы добавил тут, вот есть, пожалуйста, плюс была высокая смертность среди детей. На сегодня дети как мухи не мрут, извините, пишет 809-й. Женщина может заниматься чем захочет, зачем ей отара орущих детей? Первое. Второе. Раньше большинство стран люди жили в деревнях. Собственные дети — это работники и помощники. Условно женщина могла условно родить 10 детей, ну а там шестеро до совершеннолетия выживали. Сейчас большинство — это городское население, в условной братеевской двушке 8 детей не разместить тоже понятно. Ну и еще Елена о себе пишет. Мы второго не рожали, потому что ребенок — это морально и физически тяжело, детские болезни, воспитание, изменение образа жизни и семьи. Материально все хорошо, второго родили через 11 лет, но никакие деньги меня бы не простимулировали родить, а уж про отдать вообще речи нет. Вот с этим-то что делать, Владимир Сурсяков?
Это вот как раз вопрос о том, помогут ли деньги. Да нет, не помогут.
Ну потому что жизнь другая.
Конечно, жизнь другая, в том-то и дело. И пытаться вернуться туда на 100 лет назад, ну не получится, как бы мы ни хотели этого. Поэтому в этой ситуации, на мой взгляд, оптимальным вариантом было бы, первое, дать возможность людям зарабатывать адекватно так, чтобы хватало на детей. Посмотрите, если у человека есть такая возможность, он готов обеспечить 2, 3, 5 детей, содержать их до 18 лет, потом помогать, жена и так далее, и сохраняя при этом качество жизни. Так они же это делают. Они же это делают.
Так они сделают это не из соображений, что не хватает денег. Вот Геннадий, вот. 853-й, говорит, у меня трое детей, съемная квартира, три работы, жена работает в садике за нищенскую зарплату, которая равна МРОТ.
А дети где?
Дети живут в съемной квартире.
В съемной квартире.
Но он говорит, все, детей хватит, я больше не могу.
Почему не семь? Ну, давайте туда еще четверых подсадим.
Снимем еще одну квартиру.
Да. И он будет работать на семи работах. Так вот, в этом-то и загвоздка. Когда не хватает возможностей содержать, то весь разговор становится пустым. Но не будет этого дела.
Смотрите, вот 132-я Вера пишет, вчера на соборе, как раз где говорили про 7-8 детей, многодетная мама говорила, таким семьям обязательно нужен свой большой дом в поселке, где есть семья и школа. Вот говорить-то об этом можно сколько угодно, но насколько это реально так или иначе государству сделать, Сергей Чесноков?
Ну, это вполне реально, потому что, например, тот же наш геополитический противник Штаты, да, у них бэби-бум был за счет как раз малоэтажной Америки, то есть это была целая программа «Малоэтажная Америка». Мы считаем, что тоже нужно вводить программу малоэтажного, многометражного строительства, потому что, ну, действительно, семья будет размножаться, прежде всего, на земле. То есть наш народ, он как большая рыба в аквариуме не родится.
Но Денис говорит, вот мы четвертого родили и будем рожать еще, средний достаток не шикуем. Те, которые рожают, они и так рожают.
Ну, поэтому, на самом деле, сейчас я вижу проблему в чем? В том, что нужно преодолеть разрыв между культурой многодетности и культурой малодетности, которая является господствующей. То есть у нас сейчас есть целый ряд сообществ, да, семей, которые многодетные, но они зачастую находятся в оппозиции к современной культуре, потому что современная культура не принимает таких супермногодетных. Вот хорошо сейчас ввели вот это вот, ввели орден там материнства, за героическое материнство.
Это реально поможет?
Я полагаю, что нужно преодолеть разрыв между двумя культурами. То есть нужно, чтобы появилась культура пятидетной семьи, трехдетной семьи, как господствующая, как стержневая.
Ждем четвертого, пишет Аркадий, но помощи, кроме бесплатной парковки, в Москве не получили никакой.
Ну вот в том-то и дело, что помощь должна быть, во-первых, не только со стороны государства, со стороны всего общества, со стороны бизнеса, со стороны общественных организаций, конфессий. То есть это...
Ну да, вот чтобы не было вот этого, понарожали тут, понимаешь.
Да, это должна быть... Дело в том, что в дореволюционной России, если про нее мы говорим...
10 секунд.
там была культура, микросообществ, соседские сообщества, община, которые помогали семье, и она не оставалась наедине со своими проблемами.
Сергей Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа РФ», Владимир Сурсяков, врач-акушер, гинеколог, психолог и кандидат медицинских наук. Программа «Своя правда» о том, как решать проблемы демографии в Российской Федерации. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжаются. Через полчаса будем подводить итоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Среда, 29 ноября, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы в этом часе в рамках программы «Своя правда» говорим о демографических проблемах. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. На юго-западном направлении в сторону выезда из города что-то ужасное происходит. И профсоюзное. Вот смотрю, Ленинский проспект, там прям бордовые пробки. В целом в городе 7-бальные пробки. Дальше нам обещают 2 часа 8-бальных пробок. Имейте это в виду. Теперь срочное сообщение. Заявление Нетаньяху. Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, как только нынешний этап для возвращения заложников будет исчерпан. Вот так это звучит в переводе на русский язык. Будет исчерпан, говорит Нетаньяху. Следим за этим и возвращаемся к обсуждению. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир. В этом часе, в этой половине программы уже звонки принимаем. Здесь в студии, напомню, акушер-гинеколог, психолог и кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков и Сергей Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа .рф». Мы отталкиваемся от заявления одного из депутатов, который говорит, надо как-то рождаемость повышать путем создания элитных детдомов. Но если мы запрещаем аборты, ну так или иначе ограничиваем, мы должны как бы объяснить женщине, что ребенок, который появится в результате этого, он будет в хороших условиях. Ну вот в элитном детдоме. Это сработает или что-то другое? Не знаю. Кстати, вот срочное сообщение. Завтра над Москвой может появиться из-за магнитной бури полярное сияние. Пока непонятно, когда это будет. Известно, что очень сильная магнитная буря завтра и послезавтра. И вот теперь в центре прогноза космической погоды объявили, что завтра или послезавтра в небе над Москвой может появиться, соответственно, очень хорошая была вспышка, и может появиться полярное сияние. Смотрите, ну, если голова не будет сильно болеть. Так, ваши звонки, два голосования продолжается. Вот я еще что хотел процитировать. Один из гостей нашей студии, тоже здесь часто бывающий, депутат Государственной Думы Михаил Делягин, прокомментировал эту инициативу и сказал так. Люди рожают детей, когда есть смысл жизни, есть уверенность в завтрашнем дне, то есть это действительно вопрос не только о деньгах. Например, человек понимает, что жизнь улучшается и будет улучшаться дальше. В этой ситуации люди детей рожают. Если люди видят ухудшение и разрушение жизни вокруг себя, видят стаи, это уже дальше по Делягину, прямая цитата, безумных и гарантированно безнаказанных мигрантов, то они детей не рожают. Вот, соответственно, я попрошу вас прокомментировать. Владимир Сурсяков.
Я совершенно согласен. Потому что если...
Ну, это называется, надо сделать человеку, дать ему уверенность в завтрашнем дне.
Возможность, конечно. Человеку нужно дать возможность. Безопасность и возможность себя содержать. И вот как результат этого мы будем получать рост количества беременности и родов.
Вот государство, по-моему, всеми этими инициативами говорит, ну, будь ты уверен в завтрашнем дне, рожай ты нормально, спокойно. А получается, не работает.
Нет, не работает. Потому что не создается условий, которые реальных условий, потому что человек живет в реальной жизни. И когда он приходит в магазин...
Мы тебе и мат-капитал дадим, мы тебе то да...
Потом. А вот ты сначала сделай, роди ребенка, а потом мы тебе дадим.
Хорошо.
А это... чтобы родить, нужно сначала иметь что-то.
Ну, да, уверенность в завтрашнем дне. Хорошо, договорились. Владимир Сурсяков, Сергей Чесноков, про уверенность в завтрашнем дне.
Абсолютно согласен. Я считаю, что образ будущего – это для демографии, наверное, самое главное, потому что если нету будущего, то непонятно, в какое будущее рожать детей. Поэтому это ключевой момент. И вот тут еще я вижу опасность в чем? В том, что вот стимулирующие меры... Вот вчера, кстати, очень хорошо, что президент сказал, может быть, впервые, я не знаю, что недостаточно одних стимулирующих мер, должны быть мотивирующие меры. Я считаю, что это действительно очень важное заявление, потому что сейчас у нас ситуация такая, что неживые системы, они подавляют живые системы. Демография относится к живому, естественному процессу, и одной только безопасности безопасности и стимулирования недостаточно, потому что живое оно должно иметь возможность для проявления своей инициативы, проявления...
И все-таки вот про стимулирующие чуть поподробнее. Вот как вы себе это видите? Что это может быть?
Я думаю, что вот надо скорее облагать налогом тех, кто... То есть... освобождать от налогов тех, кто
уже
производит,
родил, кто производит. А тех, кто не родил, да, наоборот, да, облагать налогом.
Ну да, потому что не нужно стимулировать в прямом смысле, потому что это будет такое, ну, скажем так, психология иждивенчества, да, воспитываться у семьи. Нужно все-таки, чтобы семья имела проактивность.
Чтобы сами принимали решения.
Чтобы она имела проактивность, в том числе экономическую активность семья имела, развитие семейного бизнеса. У нас сейчас индивидуальное предпринимательство, а семейное предпринимательство.
Опять давайте, да, или вы все-таки тоже полагаете, что это такая вот общая тема, и пока все проблемы не решим, проблему конкретно...
Нет, я считаю, что все надо пошагово делать, и просто надо видеть дальнюю перспективу, и когда люди ее будут видеть, они будут понимать, что вот это поменялось, и в демографии это тоже. Нельзя сразу прийти там к культуре сверхрождаемости.
Ну, то есть указ сработает завтрашнего дня, и завтра все заработало. Так не будет.
Да нет, вот можно наоборот, например, сказать, что у нас размер пенсии будет зависеть от количества детей. Вступит это в силу там через 20 лет после того, когда как раз вот это вот люди, родившие детей, и заработают на эту пенсию. И это да.
Ну
это...
как-то странно, подождите, то есть как бы, значит, тебе же дети будут помогать. Ты для чего детей делаешь? Для того, чтобы они тебе потом в старости помогали.
Да,
и
да.
Тут получается, что наоборот.
Как
вы говорите...
наоборот?
Ну а как?
Ну, здесь
что,
получается...
То есть, чем больше у тебя детей, тем меньше пенсии?
Больше пенсии.
Вот.
Больше пенсия, потому что человек, который родил и воспитал детей, он сколько потратил сил, сколько потратил времени.
Государство должно за это заплатить.
Не государство, общество. Это должно быть более справедливое распределение ресурсов в обществе.
Ну, то есть, подождите, мы же сами зарабатываем друг другу, получается, на пенсию, и получается, что тот, у кого мало детей, зарабатывает на пенсию тому, у кого много.
Но дети этого человека, который родил 5-6 детей, они потом будут делать вклад в общую копилку всего государства. Соответственно, тот, кто их воспитал, ему надо компенсировать его затраты.
«Экономика, как ни крути», пишет 334-й. Это Сергей Чесноков. Владимир Сурсаков, что вы об этом скажете?
Я так понимаю, внебрачные дети тоже считаются, да?
А какая разница?
Вот я согласен. Поэтому, то есть, призываем всех мужчин резко...
Нельзя, это нетрадиционно для нашей семьи.
Нетрадиционно, то есть, нужна одна семья, да? Может быть, тогда многоженство сделать? Посмотрите, у нас же мужчин популяции меньше, чем женщин.
Проблема.
Проблема. То есть, как быть в этой ситуации? Не хватает. И либо мы тогда призываем детей рожать вне брака, и тогда женщина вынуждена встать перед выбором либо рожать, но сидеть без работы, либо прибегать к аборту, либо еще как-то выкручиваться. Но нет, опять не выходит. На мой взгляд, в этой ситуации, это, еще раз говорю, это хорошо, когда мы проговорим это, но как это реализуется?
На практике.
На практике,
ну, да,
в жизни.
Хорошо,
на
13-й пишет, это вот скорее вам, Сергей Чесноков, рожать будут только тогда, когда будет уверенность завтра. Это очевидно, сейчас не то время, чтобы люди рожали с удовольствием, и ничего вы с этим не сделаете.
Да. Ну, я могу сказать, что, например, в блокадном Ленинграде рождаемость была выше, чем сейчас. Да, то есть экстремальные ситуации при определенных условиях, они могут наоборот...
40-е годы 20 века, это тоже разное время.
В блокадном Ленинграде, да. И дело в том, что... но когда? Когда забрезжила победа? Когда люди увидели вот этот вот образ будущего, и они поняли, что их усилия не напрасны. Потому что вот у Петрарки, да, человек, цитирует обычно, человек рожден для счастья, как птица для полета. На самом деле там перевод...
И счастье человек сам себе
для определяет. Напряжения. Там более точный перевод... Для напряжения, потому что, да, женщина должна быть, да, должна иметь безопасность, но и мужчина должен иметь возможность самореализации, да, если как бы речь идет про многодетную семью.
Хорошо, на Алла 24, значит, тоже, кстати, вам, а тот, кто, значит, не работал, кто работал, не имея детей, обеспечивал неработающих и воспитывающих детей женщин, по вашей логике, должен на минималке в старости сидеть?
Я считаю, что должны быть коэффициенты, которые будут более-менее ситуацию как-то уравнивать.
А какой смысл тогда затрат? Работать?
Кому?
Вот тем, у кого нет детей. Мы же говорим не только про желание, мы зачастую говорим о возможности.
Конечно.
Да, если у человека, допустим, бесплодие, это серьезный диагноз. Они могут бороться, но не получить в итоге детей. Они могут их взять приемных. Нет, ну
для объективных причин наверняка будут изъятия из такого закона.
Возможно, но не факт.
Ну, как не факт. Всегда любой закон проходит обсуждение, и все эти нюансы учитываются, когда принимается, проходит очень много фильтров еще. Всегда общественных.
Слушайте, вот еще что. Важная история, и ее точно каждый из вас должен прокомментировать. Вот какой. Виталий, 618-й. А что с уверенностью в завтрашнем дне где-нибудь в Центральной Африканской Республике или в Сьерра-Леоне?
А там традиционный уклад. Там традиционный уклад, и люди рождаются...
Который пока еще не превратился в новый, более современный. Вот
да, 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 да. Но это не означает, что нам нужно возвращаться прямо в прошлое. То есть вот мы в начале разговора говорили. Я бы сказал, что если возвращаться на Землю, то это, что называется, вперед в наноизбы.
Да. Здесь, Владимир Сурсаков, большая разница в том, что какая у нас скорость передачи информации в обществе в целом. Они живут в Центральной Африке, тех же хижинах, что жили их деды, прадеды, они делают то же самое, ходят на ту же речку, у них скорость передачи информации незначительная, потому что информации нету. Мы же живем вот в мире, где мы за один день получаем больше информации, больше входящих данных, чем 100 лет назад человек получал за всю жизнь.
Отсюда неврозы, да, неврозы.
Совершенно верно. Отсюда стресс, отсюда состояние, психосоматические изменения, которые в итоге зачастую приводят к этому самому бесплодию.
Я могу...
Не было бы феминизма, было бы по 5 детей, пишет Сергей 154-й. А другой, наоборот, пишет, кстати, интересно, 13-й. Сейчас, когда сексом занимаются, они делают это, чтобы стресс снимать. А раньше детей делали. Не уверены собравшиеся. Хорошо, на 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Наконец-то женщине дали вопрос.
Давайте.
Сказать. Ну, первонаперво я бы этого депутата, который предложил этот вариант, самого бы на годик поместила в этот элитный детский дом и посмотреть через годик, что с ним будет.
Ну, мы же понимаем, что, во-первых, он взрослый, поэтому отметаем.
Ну, ничего, он же взрослый бы. Вот на те деньги, которые есть, доходят, вернее, до детей. Я сейчас посмотрела статью в «Комсомольской правде» по поводу, сколько же денег выделяет государство на содержание одного ребенка в детском доме. Это порядка 200-300 тысяч рублей. А на секундочку, давайте подумаем о маме хотя бы там 1/3 вот дать, которая собирается рожать и сидеть. Я знаю про своих
дочерей. Родительская зарплата. Родители. Такая.
Да, они мне говорят: мам, ну мы тут вот сидим, а пошли работать, дети остались маленькие, детсад отдали. Из-за того, что не хватает в Москве денег для того, чтобы содержать.
И отличный, врача, отличный поворот, спасибо. Mm-hmm. Слушайте, это ведь не первый раз уже
говорится. Это, кстати, говорит о том, что сейчас, в принципе,
да если
с этой точки зрения,
если
все детдома элитные, все детдома элитные.
Вот, mm-hmm. Если каждой женщине платить по 200 тысяч рублей за ребенка в месяц, то тут, в общем, такой бум будет, как мне кажется, Владимир Сурсиков.
Я абсолютно согласен, но тут опять-таки, да, нужно учитывать, что не просто платить, а платить, пока она сидит дома с ребенком. Потому что это тяжелейшая работа, тяжелейшая.
Ну тогда она и не пойдет на другую работу никогда.
Конечно.
Это же сильно выше, чем средняя зарплата.
Конечно.
Так, Вера 132-я, видимо, описалась, но она говорит, налог на бездарность был в Советском Союзе, независимо от здоровья мужчины. Никаких справок тогда не спрашивали. Это, видимо, вот к тому, что когда и если введут, mm-hmm. никого по справкам спрашивать не будут. Хотя налог был, конечно, не на бездарность, а на бездетность. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер всем. Антон, я начну с того, что я как раз счастливый обладатель маткапитала и некоторых плюшек от государства, как молодая семья. Вот. И вот со своей позиции я согласен со следующим постулатом. Это что самое важное для меня, это на самом деле вопрос обеспечения своей семьи. То есть без вот этого обеспечения у меня дальше, ну, просто я... Условно говоря, в данном этапе вот, в своем
жизни. Нет, то есть, еще раз, секунду. То есть, если государство вам не поможет, вы размножаться не будете?
Нет, мне не нужна помощь государства как таковая в виде там денег, еще чего-то. Мне важно, чтобы я вот, условно говоря, средняя заработная плата, там, которая у меня есть, она просто увеличивалась и позволяла мне содержать своего ребенка, потому что вот на данный момент...
Это как отдельно не решить? Тогда, получается, пока средняя зарплата по стране не вырастет, собственно, но рождаемость
это
может, не повысится.
Сергей Чесноков. Это может достигаться на данном этапе за счет увеличения покупательской способности. Например, те же скидки для многодетных, для беременных. То есть можно и в эту сторону посмотреть.
Ну да, бюджет же ты будешь все равно считать
да,
по-другому.
Потому что у нас ведь не только заниженные зарплаты, у нас еще и завышенные услуги на многие жизненно важные, товары. Ну, цены на товары, на услуги, и здесь вот должна быть политика.
Ну, так же другая. Не может быть, что, допустим, у многодетного цена на трусы одна, а у малодетного другая.
Ну, какие-то скидки должны быть. И вообще, в принципе, вот я
это,
считаю, что...
А как это можно сделать? То есть, сейчас... в этом магазине, значит, где я хочу купить трусы, уж раз мы взялись говорить об этом, скидок нет, а мне говорят, иди вот только туда, а там плохого качества. Как это решить?
Должно быть там, где скидки хорошего качества.
Вот как-то так. А Владимир Сурсяков, как это может работать?
Да очень просто. Давайте посмотрим на недвижимость. Как только появилась льготная ипотека, цены на недвижимость резко взлетели.
Кстати, да.
Да, сейчас. Мы, что имеем? Это очень странные цифры с большим количеством нулей. То есть говорить о реальной покупательной способности и возможности людям иметь свое жилье, чтобы там расти детей, не получается.
Хорошо, тогда вот еще одна тема, которую мы должны успеть так или иначе прокомментировать.
Малоэтажное строительство выход.
Согласен, согласен.
Да, но это в некотором смысле противоречит всему остальному.
Но инфраструктура. Ну, надо, значит, вот. Разворачиваться нашему обществу, если мы хотим сохраниться в истории, потому что, ну, строительство многоэтажек — это тупик. Надо, наоборот, развивать Субурбию, надо развивать пригороды, малые города России, иначе страна в головастик превратится.
Но тогда государство должно строить дороги, канализации, очистные сооружения,
государство,
а это очень дорого.
Государство строит. При Путине сколько мостов построено вообще по всей России. В советское время столько не построено. На самом деле развитие идет, и сейчас та же беспилотная авиация, это тоже пространственное развитие. То есть сейчас есть основания. Тот же удаленка. Сейчас многое на удаленке делается. Можно работать, живя в глуши.
Определенные предпосылки, видимо, все-таки существуют. Так, Алексей 12-й, в данном случае его цитирую, убрать мигрантов и азиатов из страны. То есть мигранты есть, а это отдельно, а азиаты отдельно. Так вот, если и тех, и других убрать, все встанет на свои места.
Ну, еще пригласить соотечественников, среди которых очень много предпринимателей.
Еще вы сказали, то есть вам кажется, что правда встанет на свои места?
Ну, многое встанет на свои места.
Почему?
Потому что мигранты — это культурный конфликт. Человек, приезжая, будучи мигрантом, он не относит себя к здешней культуре, он находится в состоянии стресса.
Да, но подождите, как это мешает рожать местным?
Ну, так и рожает, так и мешает, что это сбивает цены на том же рынке услуг, то есть на зарплату. Мигранты выступают штрейкбрейхерами, и за счет этого как раз зарплата у коренного населения, они ниже оказываются.
Да, но цены-то потом для коренного населения вырастут тогда, получается.
Нужно все комплексно делать. Государство, ну, если сейчас государство начинает регулировать, то оно как раз должно регулировать правила игры, то есть выстраивать вот этот вот баланс.
Угу. Хорошо, Владимир Сурсяков, если убрать мигрантов, уже уберем азиатов, тогда вот все и наладится.
Да нет, конечно. Слушайте, ну не наладится. Здесь нужно одно простое правило. Играть честно. Одни правила должны быть для одних и для других. Одинаково. Для местных, для мигрантов, ну и для тех, кто хочет вернуться сюда, в Россию. Очень много людей живут в других республиках, русских, украинцев, белорусов, они хотят переехать сюда, но они сталкиваются с проблемами, потому что они не так называемые ценные специалисты.
Ну, тут вот пишут, еще скажите, это Виталий, что тот, у кого 8 детей из местных, пойдет потом грузить бетон на стройку. Они туда не пойдут, а таджик пойдет, мол.
Говоря про соотечественников, у нас даже предприниматели многие целым производством хотят переехать, но бюрократические препоны такие, что...
Нет, тут же говорят не об этом, тут же говорят о том, как оценивает себя тот или иной
Ну вот смотрите, вот в Греции, например, да, мужчины работают контролерами в автобусе. То есть если мужчина там работает, значит, зарплата у него достойная того, ну, он может содержать семью. То есть можно выстроить так, что и профессия грузчика, и все это может быть сейчас, есть роботизация, да, понятие. То есть...
Вы представляете, сколько будет стоить такой груз?
Вопрос в условиях. Любой труд, он должен оплачиваться достойно.
Ну, это, с этим спорить довольно сложно. Другой вопрос, готовы ли мы купить то, что в результате достойной оплаты труда нам будет предлагаться на рынке. Хорошо. Виталий говорит, имеем, значит, деньги на многополярность, нам надо потратить. До этого мы говорили, что научным сотрудникам надо минимум 205 тысяч платить, потому что иначе наука у нас не так. Мы говорили о том, что надо контролировать локальный жилищник, в каждый подъезд посадить по какому-то контролеру, который будет проверять, что чистые двери там и так далее. Бабушкам с дедушкам надо вернуть советские вклады. Теперь надо, значит, зарплаты матерям ежемесячные делать, скидки для многодетных надо как-то устроить, специальная военная операция продолжается. В общем, короче, а откуда будут деньги на все это? Он говорит, что бензин 300 рублей будет стоить?
Вот я бы не совсем этим длинным списком согласился, потому что там очень много...
Это результаты наших голосований.
Да, это очень много пунктов там как раз про умножение бюрократии. Бюрократии, я считаю, сейчас уже достаточно много, да? И как раз многие вопросы, они должны отдаваться на решение самого народа, да, то есть на решение сообществ, артелей, там и так далее, самоорганизованных, там, давайте возрождать там купеческие гильдии и такого рода активности.
И все это не кажется вам возвращением в 19 век?
Это все как бы придется делать, если мы хотим возрождаться как страна, потому что...
Хорошо. Сергей Чесноков, Владимир Сурсяков, слушайте, возрождаемся так?
Если мы так возрождаемся, да, и мы даем самостоятельность артелям и купеческим гильдиям, то почему мы тогда отбираем право женщин решать свою судьбу? Почему мы лишаем их права выбирать, как им жить? С ребенком,
честно говоря, когда были купеческие артели, у нее тоже такого права не было.
Согласен. Там много чего не было.
Это вопрос для отдельной дискуссии.
Вот. 7373948. Мы так увлеклись этой дискуссией. Слушатели как к нам присоединяются. Да, прошу.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, один слушатель вот вас спросил по поводу ЦАРа и Сьерра-Леоне. Почему там размножаются активно, а у нас нет. У меня есть ответ на этот вопрос. Очень простой. Вот мне 35 лет, и за свою жизнь я видел развал одной страны, две чеченские компании, серию терактов крупных.
А да, они потом, там в Сьерра-Леоне, вы думаете, не видели такого?
А, не, секундочку. А у них там все стабильно плохо. То есть вопрос в том, что для того, чтобы люди активно размножались, им нужна стабильная жизнь. Почему-то все всегда говорят, стабильно хорошая. Нет, неважно, стабильная. Это ключевое слово. Если мы будем знать, что у нас всегда доллар стоит 300 рублей, например, или 500, или 5000, без разницы. Но он всегда так стоит. Вот я родился, он стоил 300 рублей. Я умираю, он стоит 300 рублей. Мне тяжело живется по дороге, без сомнения. Но я знаю, что оно так есть, и так оно и будет.
Даже плохо. Почему? Плохая стабильность, да?
Но типа не обидно.
Нет, плохая стабильность тоже работает.
Тоже работает. И абсолютно правильно, здесь вопрос чисто биологический. Когда мы знаем, что будет завтра, мы можем прогнозировать свои действия. И биологически организм у всех, у людей, у животных...
Приспосабливается.
Ну, да, человек тоже животное, да, это правда. Да,
и он включается, и тогда мы получаем результаты. Видим много детей.
Совсем коротко, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Сергей Игоревич, очень правильно сказал один из экспертов, что нужно малоэтажное строительство. Там качество жизни, как касающееся воспитания детей, улучшается в разы. Мне довелось вырасти в доме, который мои родители построили после войны, когда Сталин бесплатно выдавал 3-4 сотки земли. И я проследил за своими ровесниками. Они все гораздо здоровее, гораздо успешнее, чем те, которые выросли вот в этих убогих коммуналках.
Я понял. Правда, тут уже были сообщения о том, что... А потом этот дом содержать вообще-то надо, и это, в общем, довольно дорого стоит. Всю страну в деревню, что ли, это Виталий 618-й? Это же прямо как по... Кампучийский, Пол Пот там был, по-моему.
Нет, это идея Чаянова, города-деревня. То есть развитие связей между городом и деревней. Сейчас на примере Всё. Москвы мы это видим.
Коротко, значит, как, на ваш взгляд, можно эффективнее повысить рождаемость? Спросили мы. Изменить ситуацию, платить больше денег, запрещать аборты, штрафовать за бензин. Какой самый популярный ответ, как вы думаете?
Платить деньги.
Владимир Сурсяков, Сергей Чесноков.
Я думаю, изменять ситуацию.
Самый популярный ответ – изменить ситуацию в обществе 63%, платить деньги 31%, 5% штрафовать за бездетность, 1% только про запрещение абортов. А потом мы спросили, поддерживаете вы эту идею с элитными детдомами. Самый популярный ответ, как вы думаете?
Затрудняюсь.
Самый популярный ответ – нет, это не изменит отношение женщины к нежеланной беременности. 59%, 22% я против особого отношения к кому-либо, 12% все равно получится обычный детский дом, и только 7% полагают, что это возможно и сработает. Была программа «Своя правда» в эфире. Владимир Сурсяков был с нами и Сергей Чесноков. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.